страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 678-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы продолжаем читать Псалтирь. На этой неделе мы почти завершим, так чтобы вы могли уже готовиться. Если вы слушаете нас в прямом эфире, а не в записи или не в повторе в каком-нибудь, то на этой неделе мы уже почти завершим Псалтирь. Следующая неделя у нас будет последняя встреча по Псалмам. Вот тут опять пишут о том, почему так все быстро, почему так коротко и так далее. Друзья, читайте сами. Мы не можем, у нас нет задачи здесь, вот и нет возможности углубляться настолько, насколько нам бы хотелось. Поэтому читайте, пожалуйста, сами и внимательно прислушивайтесь к тому, что Господь говорит лично вам. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии. Я напомню также, что есть и другие группы, другие сообщества, где идет эта трансляция. Также мы читаем оттуда комментарии. Вот. Но, в принципе, если вы хотите после эфира, вы всегда можете написать, но вот после эфира, конечно, лучше наш сайт и наша группа, наше приложение. Вот. Но время эфира куда угодно. Я думаю, что сегодня и в начале эфира, и в конце эфира мы ваши комментарии почитаем. Я также напомню, что повторы и записи этих передач вы можете послушать в наших группах, ну и также на нашем сайте theos.fm и в приложении. Тут просто находите передачи по страницам Библии, и там будут наши предыдущие записи. Тем более, что записей-то этих все больше. Ну и поэтому, конечно, если вы хотите, вы всегда их можете найти. И чем, ну, опять, чем дальше, тем больше необходимость бывает их найти. А давайте посмотрим ваши комментарии с прошлого раза, с вчерашнего эфира. Александр Павлюкевич напоминает нам 5 стих из 126-го псалма. «Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». С какими врагами? Почему в воротах? Здесь речь идет о человеке, у которого сыновья, у которого сыновья, кстати, могут, ну, и разобраться с какими-то ситуациями. Давайте с 4 стиха начнем читать. «Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». Тут, собственно говоря, есть два варианта объяснения. Ворота города находились самые... Да, во-первых, все согласны с тем, что ворота города находились самые знатные, самые именитые, самые уважаемые люди. Вот судьи сидели при воротах, правительство города, если хотите, городское правительство находилось при воротах. Так что тот факт, что они будут говорить с врагами при воротах, я начну все-таки не с того, что спрашивает Александр, он спрашивает, что такое с врагами, но я начну с при воротах. Это означает, что у этого человека будет и военная, и государственная мощь, и военная, и государственная сила. А вот теперь с какими врагами? Есть, как я уже сказал, два объяснения. Одна история — это говорить с врагами из своего же народа, с которыми есть определенное судебное разбирательство, с которыми вот есть определенная тяжба. Ну и тогда, собственно говоря, когда ты силен, когда у тебя есть вооружение, зря с тобой судиться не будут. Просто так, чтобы тебя что-то отобрать, отсудить, да, этого делать никто не будет. Вот это как раз пойдем поговорим. Блажен тот, кто будет иметь возможность так говорить. Есть комментарии, в которых именно так это и интерпретируется, и ссылаются как раз на положение у ворот. Я же думаю, что все-таки другое здесь. И есть также комментарии, которые стоят на другой позиции. Это человек, который говорит, ну, не случайно здесь колчан, не случайно здесь с врагами, не просто соперниками, как в суде, а именно с врагами. Это дипломатия того времени. Это беседы с вражескими государствами до того, как началась война. Это защита Это не армия, некогда уже напали, да, тогда уже не говорят с врагами у ворот, тогда уже воюют. А это конкретная дипломатия того времени, это ситуация, когда нужно решить какие-то вопросы, возникающие до того, как в бой включилась армия. То есть вот этот человек и его сыновья, они являются силу, и, кстати, враги, приходя в Израиль, тоже, в общем, видят, что на самом деле страна сильная, что она укрепленная, и есть смысл в этот момент показать вот такую силу. То есть, отвечая на ваш вопрос, в данном случае, я думаю, что враги — это представители других народов, других государств. И как это относится также к христианству, к нашему сегодняшнему с вами состоянию, к нашей сегодняшней с вами жизни? Да, мы... мирные люди. Да, тут, там вспоминается старое советское. Да, вот мы мирные люди, но наш бронепоезд. Вот. Про что я? Да про то, что Христос дает нам совершенно конкретную силу для защиты. Он дает нам конкретную силу для обороны. Мы неоднократно уже читали с вами 6 главу послания к Ефесянам. Мы хорошо помните эти фрагменты. Мы знаем, что есть духовная битва. И вот когда мы с вами... укреплены, когда мы с вами в хорошем духовном состоянии, в хорошей духовной форме, тогда на всякие происки врагов, будь то конкретные люди или даже конкретные искушения, чувства, состояние, да, на все это мы можем ответить, и у врагов уже меньше желания на нас нападать. То есть, ну, я думаю, что здесь все-таки скорее так, чем просто судебное разбирательство, чем просто судебная тяжба. Дальше Лариса Лютова делает интересное замечание. Она пишет: трудно это в семьях без Бога. Без Бога дети хорошие. В семьях, где Бог есть хотя бы немного, дети плохие. Я понимаю, про что вы, Лариса. Это действительно ситуация, которую многие из нас так или иначе знают. Я бы не стал также обобщать в семьях без Бога, дети хорошие, есть все что угодно. Просто зачастую семьи без Бога настолько не сокрушаются, как семьи, где есть Бог, по поводу того, что дети куда-то отступили. Ну, бывает, да, ну вот мальчик с девочкой живет, там они не муж и жена, но они живут. Ну, бывает. Ну, что? Там, ну, вот расстались. Ну, новые, там, еще что-то такое. Ну, вот бывает. А у нас все-таки немножко другое. Даже не немножко, у нас принципиально другое. У нас принципиально другая оценка. Но я бы хотел здесь прокомментировать несколько моментов. Вы пишете: в семьях без Бога дети хорошие. Если бы хорошестью определялась наша вечная судьба, то мир был бы несколько другим. Если бы человеческой хорошестью, порядочностью определялось то, что с нами будет в вечности, тогда нам достаточно было бы воспитывать детей, чтобы они были милыми, добрыми, готовыми всем помочь и так далее. А штука-то как раз в том, что вечная судьба, как вы знаете, человеческой хорошестью не определяется. Более того, сейчас скажу очень странную вещь, но порядочному человеку, который просто привык к своей порядочности, ему достаточно сложно к Богу прийти. У него и так все хорошо, у него и так все нормально. Так что вот это такой миф, что ну давайте вот просто воспитаем хорошего человека, и он как бы вот будет, у него все будет нормально. Не получается через это, в этом нормально. И я думаю, что среди наших слушателей есть немало людей, которые выросли во вполне хороших, вполне приличных семьях. Но да, и были в юности, знаете, как иногда свидетельствуют, вот такие вот яркие свидетельства в церкви. Я там был алкоголиком, наркоманом, вот в детской комнате милиции состоял на учете и так далее, или там даже отсидел и прочие вещи, и вот Бог меня призвал. Таких свидетельств много. Но ведь есть немало людей, которые скажут: а я был, у меня было все по-другому, я был отличником, я был там, не знаю, примерным мальчиком, была примерной девочкой, вот, и потом каким-то образом стал христианином, стала христианкой, и Бог показал, насколько вот всего этого не хватало. Это свидетельство Павла, свидетельство Савла из Тарса, апостола Павла было именно таким. По еврейскому пониманию, причем по еврейскому пониманию, друзья, по пониманию избранного Богом народа, Павел был, Савл, был более чем примерным мальчиком. Но то, что он считал для себя благом, да, вот все это оказалось перед Богом тщетой, все это оказалось перед Богом мусором. Так что вот с этим дети хорошие, будьте, пожалуйста, очень осторожны. Следующий момент, вы пишете, в семьях, где Бог есть хотя бы немного, дети плохие. Я не хочу придираться к словам, тем более, что, ну вот, опасно придираться к словам. Но я просто задам вопрос. А как может быть Бог хотя бы немного? Вот он или есть в нашей жизни, или его нет. Да, мы можем быть непослушными. Но мы либо впустили его в сердце, приняли его, либо нет. Либо действует он у нас, либо нет. А вот опять я должен это сказать. Помните про то, что ты не холодный, не горячий, да, вот ты теплый. Вот немного есть Бог, я бы сказал, что это состояние куда опаснее, с одной стороны, состояние атеизма или агностицизма, когда Бог в принципе выносится за скобки. Вот он реально опаснее вот этих состояний. Оно опаснее, потому что нет христианства, нет служения Богу. Есть, сейчас приведу такой пример, прививка от Бога, прививка от веры. Ну как, дается чуть-чуть, причем в искаженном виде, извращенном виде. И после этого человек говорит, ну я в принципе это уже пробовал. Вот это христианство по воскресеньям через неделю, а то и через две недели. Вот я его уже видел. И состояние, когда у нас в семье немножко Бога или сколько-то Бога, оно на самом деле бывает очень и очень опасно. Но еще хочу сказать родителям, которые проходят как раз через ситуации, когда дети начинают мятеж против Бога, да, дети идут против Бога. А, конечно, у каждого из нас, как у родителей, есть ошибки. Каждый из нас, как родитель, сделал, да и делает, если мы еще родители, да, если дети наши не выросли и не вылетели из гнезда, каждый из нас все-таки делает что-то не так. У каждого из нас есть свои ошибки. А отрицать этого нельзя. Но даже если ребенок сделал выбор против Бога, не стоит зацикливаться всю жизнь, всю оставшуюся жизнь на своих ошибках. Если бы я вот это сделал по-другому, если бы я вот это переоценил, если бы я вот на это посмотрел иначе, все было бы иначе. Вот если бы, здесь очень опасно. Я приведу пример, который уже приводил. Да? Найдите, пожалуйста, идеального родителя. Ну, очевидно, идеальный родитель — это Бог-Отец. Ну, где он мог ошибиться? Вот, ну, не мог он ошибиться, да? Хорошо, не ошибся, отлично. Двое детей, двое созданных им людей, Адам и Ева, забурились оба, значит, Ева начала, а Адам продолжил. Хорошо. Ладно, Бог дедушка. А там Каин и Авель. Да, вот великолепно, Каин и Авель. Ладно, Адам и Ева, у них свои проблемы были, но все-таки мы недалеко ушли от Эдемского сада, изгнаны, да, но все-таки еще память об Эдемском саду есть. Каин и Авель. Один из них оказывается убийцей, другой убитым. Значит, братоубийство начинается. Вот, то есть, смотрите, я бы хотел сказать, что вот есть какой-то чудесный такой алгоритм. Если ты будешь делать первое, второе, третье, хотя бы там, не знаю, на 90-95%, то тебе гарантирован результат. Я бы хотел сказать, что такое есть. Но даже в Священном Писании мы такое не находим. А дальше. Идеальный проповедник Иисус Христос. Идеальный проповедник. Кто может сказать, что... Ну вот, знаете, как иногда у меня как-то было... Это была такая история. Я был на одной конференции еще в молодые свои годы. Вот. И после этого подходит ко мне один из участников и говорит: слушай, ты вот интересно ты говорил, но как-то вот неубедительно, не ярко ты говорил, вот неубедительно, поэтому, скорее всего, как он сказал, результатов здесь не будет, в смысле вот обращения к вере. Теперь смотрите, кто осмелится сказать Христу, кто наглости наберется сказать Христу: интересно ты говорил, но неубедительно. И умер неубедительно. И воскрес как-то недостаточно эффектно. Ни один из нас такого Христу сказать не сможет. Но между тем было немало людей, которые усомнились. Или которые вообще не поверили. Между тем были люди, которые кричали: «Распни его, распни!» Что ж такое получается? А получается удивительная вещь, которую мы порой недооцениваем. Это, с одной стороны, Божий призыв в этом мире. И, с другой стороны, свобода, которую Бог нам дает для выбора, для принятия решений. Кстати, две эти вещи на самом деле друг с другом тесно связаны. Потому что Божий призыв не был бы таким ярким, и ответ на Божий призыв не был бы таким ярким, если бы мы не имели также свободу во Христе. Имея свободу, мы по-настоящему можем ответить на Божий призыв. Я отвечаю свободно, подчиняю мою волю воле Божией, я принимаю это решение, и тогда оно имеет смысл. Если молодой человек предлагает девушке руку и сердце, она говорит «да», она делает свободный выбор, это нормально, это здорово, слава Богу. Если он хватает ее за руку и держит ее в цепких объятиях, как клещах, и говорит: вот тебе моя рука и мое сердце, и никуда ты отсюда не выберешься, это уже не предложение руки и сердца, это уже насилие. Это уже совершенно другая вещь. Так вот, Бог насилие над людьми не совершает. Теперь, как это относится к нам с вами, родителям? Каждый из нас делал свои ошибки, каждый из нас делает свои ошибки. Но что бывает еще сложнее, но еще важнее, это доверить и своих детей, и себя Богу. Действительно, сегодня в христианских семьях, состояние христианских семей сегодня не лучше. Кстати, это не новая история, если мы знаем историю христианства. Мы знаем, что такие времена бывали, и мы знаем, что это описание и последних времен тоже. Что важно для нас, для родителей, в том числе и тех, кто проходит через вот такие испытания, не отчаиваться, продолжать молиться Богу за своих детей, но также понимать, что Бог дал свободу. Да, мы хотим видеть наших детей в небесах, и мы доверяем Богу, что это произойдет. Мы делаем то, что от нас зависит, Его силой, что это произойдет, чтобы это произошло. Но ни в небеса вилами никого не затолкаешь. Не затолкаешь. Кирилл Кондаков спрашивает: есть ли Бог в нашем мире сегодня? Да, Христос сказал: сей я с вами во веки веков, без всяких вопросов. Конечно, есть. И, конечно, действует. Во многих случаях сегодня мы видим, что Господь работает через церковь, Господь действует через своих людей, через свой народ, но при этом мы видим также, что мир действительно во многом находится под властью сатаны, но мы знаем также, что Господь одержит победу, и более того, Он уже одержал победу на Голгофском кресте. Есть ли Бог сегодня в нашем мире? Поскольку Христос воскрес, и Он с нами, конечно, есть. Артур пишет: не будет счастливой семьи, если не будет страха Божьего и почитания. Да, опять-таки, я сейчас, кстати, должен сразу сказать, мы не будем сегодня в конце с вами читать комментарии. Пишите, но в следующий раз, уже завтра, уже ваш сегодняшний комментарий почитаем. Я предполагал, что мы закончим быстрее, но нет, вот не получилось быстрее закончить. Да, действительно, страх Божий в данном случае. И мы с вами говорили о том, и будем еще говорить о том, что это начало мудрости. Вот, зависит ли выполнение, пишет Елизавета, зависит ли выполнение пророчества от наших действий, или оно неизменно? Существуют условные пророчество и безусловное пророчество. Или так, точнее, условное обещание, беру это назад, условное обещание и безусловное обещание. А есть то, что Бог сказал, что Он сделает, независимо от условий. Есть то, что предполагает определенные условия с нашей стороны. Это что касается обещаний. Что касается пророчеств. Вот опять-таки, в пророческих книгах, в книгах пророков, есть моменты, когда говорится о том, что вот если вы будете такими, то будет что-то другое. Но есть также пророчество, допустим, о последних временах. Мы знаем, что придет Христос. Мы знаем, что Он установит свое царство. Разные христиане по-разному это понимают, но у всех у нас это понимание есть. И тут пророчество исполнится независимо от наших действий. Однако вот ведь какая вещь. Нам говорится о том, чтобы мы были верными. Вот пророчество исполнится независимо от нашего послушания, независимо от нашей верности. Но только наша доля, наше будущее, наша вечность от этого зависит. Смотрите, какая штука. А Божье дело, Божье пророчество, Он сказал, что Он совершит, не зависит. Наша вечность, наша будущность, направление нашей жизни от этого еще как зависит. И я бы задумывался скорее не о том, как зависит пророчество от каких-то наших действий, а о том, как наша жизнь и наша вечность от этих наших действий зависит. Мы сегодня продолжаем читать псалмы. Мы говорим сегодня о том, что необходимо многим из нас, всем нам на самом деле, а особенно родителям, которые оказались в тяжелой ситуации с детьми. Мы будем говорить сегодня о Божьей милости. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать псалмы. Ну, а ваши комментарии завтра посмотрим. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и мы склоняемся пред Тобою сейчас. Мы просим Тебя, Боже, дай нам сейчас откровение Твоей силы, Твоего величия. Да будет слава Тебе вовеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 678-я встреча у нас сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы в псалмах паломника, в песнях восхождения. И в прошлый раз мы начали говорить о 130-м псалме. Кстати говоря, у нас не так много их осталось. Вот уже 133-й будет заключительным в этом цикле. И 130-й, очень короткий псалом, его порою называют песней ребенка или песней человека, который прост, как ребенок, который обращается к Богу в детской простоте. Это коротенький псалом. Мне вспоминается эпизод, когда Мелхола начала смеяться над Давидом, потому что Давид танцевал перед Богом. И вот Давид говорит о том, что я буду танцевать, я готов предстать перед Богом, даже если кому-то это кажется смешным. Порой мы, взрослые люди, настолько зациклены на себе, что нам не хватает возможности подумать о Боге. И вот Давид действительно с детской непосредственностью, может быть, даже с наивностью, пишет этот псалом. Но это хорошая наивность. Это наивность человека, который любит Бога по-настоящему и не боится открыться перед Богом. «Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей? Как дитя, отнятого от груди матери, душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек». Давид говорит о том, что он смиряется перед Богом. Он оставляет все свое великолепие, он оставляет все свои претензии на великолепие. Он просто приходит к Богу. Это смирение, которого порой нам не хватает. Я думаю, что именно этому смирению мы можем учиться, читая 130-й псалом. Но мы идем дальше. 131-й псалом, его основная мысль – это упование на Бога, Его обещание, Его слово. И это мессианский псалом, псалом, который свидетельствует о Мессии. По поводу авторства. Кто-то считает, что этот псалом написал Давид. Кто-то сомневается. Возможно, писал его Соломон. Тем более, что случай был особый. Перенос Ковчега Завета в храм. Кстати, именно здесь мы находим единственное упоминание Ковчега Завета в псалмах. И здесь мы также читаем о сыне Давидовом. Вот сын, о котором говорится здесь, в этом псалме, это все же не Соломон, а Христос. Да, сын Давидов непосредственный, это Соломон. Но тот, кто будет царствовать вовеки, это Христос. Итак, паломники идут поклониться Богу, и мы начинаем читать 131-й псалом. «Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его, как он клялся Господу, давал обет сильному Иакова, не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколе не найду места Господу, жилища сильному Иакова». Помните, что в сердце Давида было одно желание – построить храм Господу. Мы читали об этом во второй книге Царств, 7 глава. Это было дело всей его жизни. Он действительно стремился к этому, и, уходя из этого мира, он оставил полные указания о том, как строить храм. Бог не разрешил ему построить храм самому. Однако и чертежи, и материалы, и необходимые деньги, и все указания он оставляет. Оставляет он, кстати, и храмовые песни, те самые, которые называются псалмами. Но читаем дальше. «Вот мы слышали о нем в Ефрафе, нашли его на полях Иарима. Пойдем к жилищу его, поклонимся подножию ног его. Стань, Господи, на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего». Очевидно, именно эту песню пели, когда ковчег вносили в храм. И в тот момент явилась Божия слава. Возвращаемся к тексту, 9 стих. «Священники твои облекутся правдою, и святые твои возрадуются. Ради Давида, раба твоего, не отврати лица помазанника твоего». Я думаю, что вы помните, что ведь священники Божии в Израиле далеко не всегда были столь праведны, какими бы хотелось их видеть. И все же будет Божья милость. И эта милость будет ради Давида и ради сына Давидова. То, что мы читаем дальше, параллельно второй книге Царств, 7 глава. «Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее. От плода чрева твоего посажу на престоле твоем». Вот это тот сын, который воссядет. И 11 стих, как я уже говорил, это скорее указание на Иисуса Христа. Да, был Соломон, да, были потом сыновья Давида, внуки, правнуки Давида. Но при этом они приходили и уходили. А здесь речь идет о престоле, который действительно навеки, и о царе, который будет сидеть навеки. О сыновьях и внуках и правнуках Давида мы читаем в следующих стихах. «Если сыновья твои будут сохранять завет мой и откровения мои, которым я научу их, то и их сыновья вовеки будут сидеть на престоле твоем». Царство Давида вовеки было возможно в двух случаях. Первый, и он не реализовался. Это вот 12 стих. «Если сыновья твои будут сохранять завет мой и откровение мои». Так вот, они не сохранили, они растеряли завет, растеряли откровение. И навеки не получилось. Однако есть еще и второй вариант. Это когда по милости Божией приходит потомок Давида, приходит Христос. Сыновья, внуки, правнуки Давида согрешили, но это не уничтожило Божьей милости. Пришел тот, кто восстал из рода Давида. И именно об этом начало Нового Завета, то самое место в Евангелии от Матфея, которое мы часто либо вовсе пропускаем, ну, либо читаем как-то очень-очень быстро. Обратите, пожалуйста, внимание, что в начале первой главы Евангелия от Матфея указание дается совершенно конкретное. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Иными словами, родословие Иисуса Христа возводится к Давиду, чтобы показать, что происходит исполнение пророчества. То, что должно было быть, совершается. 13 стих. «Ибо избрал Господь Сион, возжелал в жилище себе». Скажу честно, я не знаю, чем Сион отличается от других гор. Даже если бы я знал, я бы не стал говорить, потому что мои критерии выбора отличались бы от Божьих. И это естественно. Бог знает, и вот Бог избрал именно Сион. Почему? Да это его выбор, это его желание. И вот Господь говорит о Сионе, читаем следующие стихи. «Вот покой мой навеки, здесь вселюсь, ибо я возжелал его. Пищу его, благословляя, благословлю, нищих его насыщу хлебом». Для Господа гора Сион – это особое место, место особого Божьего благословения. И давайте дочитаем этот Псалом, 16 стих. «Священников его облеку во спасение, и святые его радостью возрадуются. Там возвращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику моему». Вот помазанник в данном случае – это не только Давид, это, конечно, и сын Давида, Иисус Христос, Мессия. Собственно, и значит это слово «помазанник», «мессия». «Врагов его облеку стыдом, а на нем будет сиять венец его». Вот такой взгляд в будущее. Как часто бывает в псалмах, от мысли о настоящем псалмопевец переходит к разговору о будущем. Ну и дальше 132-й псалом. Это псалом братства и общения. Потому что наш паломник приходит в Иерусалим не один, а с родственниками и с друзьями. Это очень короткий, но замечательный псалом. Песня восхождения Давида. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Как роса ермонская, сходящая на горы сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки». Этот псалом тоже указывает на помазание Христа. Почему мы об этом знаем? А вот второй стих. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову. Дело в том, что Христос представляется здесь не только как царь, а это мы уже видели в псалмах, но и как наш первосвященник. Не случайно здесь упоминается дом Аарона, это священнический род, это особая группа людей. Пророк Иезекииль, 39 глава, 29 стих. и не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я изолью дух мой на дом Израилев, говорит Господь Бог». Вот это излияние Святого Духа, о котором говорит здесь Иезекииль, оно относится к последнему времени. И вот именно об этом пророчество Иаиля, которое говорит об излиянии Святого Духа. Мы, конечно, с вами замечаем, что начало исполнения этого пророчества в день Пятидесятницы. Мы читаем об этом в Деяниях апостолов, 2 глава. Однако, как мы с вами уже заметили во время нашей беседы по Деяниям апостолов, пророчество тогда исполнилось не целиком. Часть этого пророчества так и осталась неисполнившимся. И вот в этом контексте мы с вами также понимаем и Псалом, потому что это указание на будущее, которое имеет непосредственное отношение к настоящему. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе сейчас. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. А дело в том, что потом Иисус скажет своим ученикам: «Да любите друг друга, как и я возлюбил вас. И потому узнают все, что вы ученики мои, что будете иметь любовь между вами». Вот это единство, это общение бывает только в одном случае. Оно бывает только через Иисуса Христа. Никакого другого способа обрести это общение не существует. Сегодня, читая псалмы, мы с вами можем видеть в них Христа. И вот это удивительно, это здорово.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот мы подходим к последнему из псалмов паломника. Это последняя песня восхождения в этом цикле, в этой группе. 133-й псалом. Он очень короткий. Буквально 3 стиха. Это как троекратное повторение слова «Аминь». Давайте прочитаем. «Благословите ныне Господа, все рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю. Аллилуйя». Благословите, еще раз благословите, и благословит Господь. Мы с вами видим паломника, который вышел из враждебного окружения, из окружения языческого. Мы с вами видим человека, которым когда-то пренебрегали, над ним смеялись, на него клеветали. И вот он приходит в Иерусалим, Божий град. И перед нами великий псалом хвалы в конце замечательного «Пути вверх». Этот путь вверх – путь каждого из нас. И моя молитва о том, чтобы мы этот путь проходили, как Бог нас ведет. И мы приходим к Господу, и наше сердце наполняется хвалой. Знаете, сегодня многим из нас не хватает этой свободы в похвале, свободы в прославлении. Порой просто хочется сказать «Аллилуйя». «Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи». И дальше второй стих замечателен. «Воздвигните руки ваши к святилищу». Это значит, либо поднимите вверх руки, либо, что скорее, протяните их вперед к святилищу по хвале. Знаете, сегодня есть церкви, целые конфессии, кстати, которые стоят во время поклонения столбиками. Они никак не двигаются. Поднять руки или протянуть руки вперед означает, что ты, ну, минимум из другой конфессии. А кто-то скажет, что неверующий вообще. Одна из проблем заключается в том, что мы настолько закомплексованы в прославлении. Мы не можем расслабиться. Мы не можем просто воздать Господу хвалу всем сердцем, в том числе подтверждая, подкрепляя это прославление нашими движениями. Да, этому надо учиться. Но я не случайно сказал о том, что поклонение – это один из самых важных навыков. Научиться ему важно уже здесь, на этой земле, потому что в вечности будем его практиковать. А теперь идем дальше. 134-й псалом «Поклонение продолжается». Это великий гимн поклонения. Возможно, кстати, объединить эти псалмы с предыдущими, потому что люди приходят в Иерусалим, и они хвалят Господа. Начнем читать псалом. «Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Хвалите Господа, ибо Господь благ, пойте имени Его, ибо это сладостно». Я хочу сказать сейчас одну простую вещь. Бог благ. И все. На этом можно было бы закончить. Более того, я просто хочу закончить на этом передачу, чтобы дальше была длинная-длинная пауза, чтобы вы могли подумать над этим утверждением «Господь благ». Правда, наши технические специалисты говорят мне, что нельзя этого делать, потому что если у нас будет пауза больше, не помню, кажется, 30 секунд, то в эфире автоматически начнет играть музыка. Я не хочу, чтобы начала играть музыка, поэтому мы будем читать дальше. А вот для себя вы можете просто сказать «Господь благ» и остановиться и сделать эту паузу. Читаем дальше. «Ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля в собственность свою. Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих. Он поразил первенцев Египта, от человека до скота». Давайте остановимся здесь. Бог определяет погоду. Мы с вами читали сейчас. «Возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих». Иногда про синоптиков говорят, что они предсказывают погоду. Один синоптик, с которым мне довелось об этом беседовать, стал очень настойчиво эту мысль опровергать. Он говорит: «Не-не-не, мы не предсказываем. Мы наблюдаем за погодой и делаем предположения. Даже синоптики не предсказывают погоду. Бог же определяет погоду. И в принципе Он определяет всю Вселенную. Если вам это не нравится, у вас два решения, два пути. Либо вы можете попробовать сделать свою вселенную по вашим правилам. Можете? Ну, давайте, попробуйте. Либо смириться и жить по тем правилам, которые дал Бог в этой вселенной, которую Он определяет, которую Он устраивает. Только два варианта, другого или третьего не дано. Так что лучше всего примириться с Творцом этого мира. Кстати, он не подотчетен нам сегодня, мы не можем спрашивать с него. Наше дело скорее доверять ему. И, между прочим, когда говорится о политических каких-то событиях, это тоже его рука. 10 стих, например. «Поразил народы многие и истребил царей сильных». И тут перечисление кого он истребил. Ну и начиная с 15 стиха, псалмопевец снова обращается к теме идолов. Проблема идолослужения была серьезной проблемой, и неоднократно к ней возвращается автор псалмов. «Идолы язычников, серебро и золото, дело рук человеческих, Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат. И нет дыхания в устах их. Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них. На самом деле, все мы кому-то или чему-то поклоняемся. Наши современные идолы совершенно не обязательно похожи по виду на идолы древние. Этим современным идолом может быть богатство, слава, и мы часто об этом говорим. Но этим идолом может быть и наша работа, может быть, наше служение. Я знаю пасторов поместных церквей, для которых известность стала идолом. Они сделают все, что угодно ради этой самой известности, ради славы. Я знаю людей, для которых мнение окружающих стало идолом. Человек прислушивается и присматривается к тому, что говорят вокруг, а не к тому, что говорит или уже сказал Бог. Так вот вопрос. Где ваш сегодняшний идол? Если он есть, то самое время сейчас принести эту ситуацию Богу. 19 стих. Дом Израилев. Благословите Господа, дом Ааронов. Благословите Господа, дом Левин. Благословите Господа, боящиеся Господа. Благословите Господа. Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме. Аллилуйя. Вот такую песнь хвалы мы находим здесь, в 134-м псалме. Но идем дальше, 135-й. Псалом этот говорит о Божьей милости. Милость Божия упоминается в каждом стихе этого псалма. Проходит она таким рефреном, таким припевом. Давайте начнем читать, псалом этот очень известен. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его». Милость – это Божья любовь, сопровождающаяся конкретными делами. Именно эту милость возвеличивает Псалом 135. Кстати, не случайно апостол Павел говорит о Боге, что Он Бог, богатый милостью. Случалось ли вам призывать Божью милость? Проявляется она и в Божьем характере, и в Божьих действиях. Это действенная любовь. Любовь, которая не остается только чувством. И вот дальше, начиная с 4 стиха, как раз и говорится о Божьей милости, проявленной на деле. Того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость его. Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость его. Утвердил землю на водах, ибо вовек милость его. Сотворил светила великие, ибо вовек милость его. Солнце для управления днем, ибо вовек милость его. Луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость его. И так далее. Дальше рассказывается история того, как Бог действует со своим народом. А я хочу обратиться к вашим письмам, вашим комментариям. Часто нам пишут примерно следующее. Говорят, вы знаете, у меня есть такой-то грех. И тут начинается разночтение. Один говорит о таком грехе, другой о другом. Дальше, после этого, некая общая часть. Спрашивают, неужели меня Бог простит и помилует? Ответ – да. Каким бы ни был ваш грех, Бог готов простить, Он готов помиловать. Обратитесь к Нему. Призовите Его. Он богат милостью. Он простит. Просто попросите у Него. Он поступает с нами по своей милости. 25 стих. «Дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его. Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его». Попросите у Него по Его милости. Он ответит на эту просьбу, на эту молитву. Учитесь поклоняться на земле, потому что это пригодится в небесах. В следующий раз будем говорить о псалме, из-за которого люди часто критикуют и псалмы, и все Писание, да и всех христиан. Так что присоединяйтесь к следующей беседе, будем разбираться. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.